В прошлом судебном заседании на основании постановления о принудительном приводе судебного заседания свидетеля Батовой суду представлен рапорт судебного пристава, а также объяснили соседа. Согласно рапорту по адресу указанного в постановлении суда было осуществлено выезд 705 миллиграмм 400. По указанному адресу будет квартира на Кулаков, сосед из квартиры номер 156 Раскачников Александр Николаевич Пустов, что по указанному адресу проживает незнакомый мне мужчина. Ранее в указанной квартире проживала молодая женщина лет 30 по имени Жанна. Раскачников не видел ее более уже более 2 лет. Также представлено объяснение данного гражданина, проживающего. Какие доказательства настоящего судебного заседания будут представлять стороны обвинения?
Вообще, с прошлым судебным заседанием мы говорили о том, что захвачены представительные доказательства и отлаженность в связи с неявкой и невозможностью представителя Батовой. Поэтому сегодня у меня доказательства в соответствии с пунктом 4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. исчерпаны все меры, просьбы исходителя, отделение заседания, документальные предъявления на заявку для нас есть, отделение заседания невозможно. В том числе и сегодняшний рапорт следующего дождя, когда бывают паски по месту своего проживания и регистрации, ВАДом не проявляется. Я прошу огласить ее показания. В этом основании, в этом случае, что лучше. Показания содержатся в 9-м пункте, в 158-160. Обсуждается для них ходатайство, представитель
потерпевшего. Усмотрение суда.
Ваша честь, мы возражаем, поскольку считаем, что в действительности все меры не исчерпаны для того, чтобы свидетель был вызван в судебное заседание, допрошен. Мы просили в том числе отправить повестку по месту жительства Батовой во Франции. Эти данные есть в протоколе ее допроса, и полагаем, что, собственно, такая повестка должна быть отправлена. Она, по крайней мере, должна знать о том, что суд хочет ее допросить в судебном заседании. В данном случае, как я понимаю, до нее эта информация никаким образом не доведена. И учитывая, что есть такие данные, я думаю, что ими надо воспользоваться и оглашать показания явно преждевременно. Сейчас.
Можно? Ваша честь, мне кажется, заявление обвинения о том, что исчерпаны все меры для того, чтобы вызвать Батову, но оно просто смехотворно. Мы каждый раз, когда обвинение ходатайствовало о приводе Батовой, говорили, что из этого ничего не получится, потому что мы знаем, у нас есть справка ФСБ о том, что она не находится на территории России и не имеет ни малейшего смысла вызывать ее таким образом. Вот мы вызываем ее во вторник на среду или во вторник на четверг. И каждый раз и я и моя защита указываем на то, что если мы действительно хотим вызвать Батову, а не просто заставить, а не просто прочитать ее показания, данные под давлением следователя, мы должны вызвать ее нормально, вызвать ее повестки во Франции, оплатить, как это сделало следствие, видимо, ее билеты и так далее. Возможности процессуальные у нас для этого есть. Организационные возможности, видимо, тоже существуют у представителей обвинения, но они все сделали специально таким образом, чтобы Батова не была вызвана. Невозможно вызвать человека на суд, если он за границей. Вот так вот повестки за 2 дня. Поэтому, да, мы настаиваем на том, чтобы были исчерпаны все меры по доставке сюда свидетеля Батова.
Поддерживаем.
Вообще, что-то добавлю, что считаем, что отсутствует основание для оглашения, предусмотренное 231 статьи УПК. И также добавлю, что в ходе предварительного следствия защита заявляла с ходатайства следствия о проведении допроса ряда свидетелей, в том числе Батовой, с участием Навального Олега Анатольевича, чтобы он мог задать вопросы. Оглашение ее показаний в судебном заседании исключит возможность для стороны защиты задать вопрос свидетелю и будет нарушать права защиты, в частности, в контексте конвенции, Европейской конвенции прав человека.
Еще и стороны защиты
желательно выразить отношение к Хабаровску. Я тоже считаю, что без Батвы никак невозможно, там все ссылаются на ее показания об отмене.
Я поставила огласить показания свидетеля Батвы, когда Батвы данные в ходе предварительной связи, поскольку все время будет еще по телефону называлась, отказалась от явки, согласно данным представленной стороны обвинения. Кроме того, согласно представленным также стороны документов, свидетель Батова, он жительный время находится во Франции, в Москве бывает крайне редко, в связи с чем ожидание указанного свидетеля приведет к затягиванию рассмотрения данного уголовного дела.
Соглашается в 9-м томе расставлялось 158 случаев 65 показания свидетеля Батовой 15 февраля 2014 года. Период времени с ноября 2006 года по 2010 год работала в УИ «Хорошо Восток» на разных должностях. В том числе, начиная с 1 ноября 2008 года, должен руководитель направления почтовых услуг отдела логистики продаж по почте. Для меня указанную должность занимала Татьяна Родионова, а с апреля 2007 года Кучина Елена Владимировна, которая потом ушла работать в компании «Нестле». На трудовой обязанности входил контроль, оказываемый для УИ и «Хорошо Восток» в стране в Телевизионном центре «Бельгисман», связанных с формированием и отправкой посылок с косметической продукцией клиентам нашей компании, а также другие обязанности. Мы непосредственно руководителем медиасвязи, директор по операциям Владимир Сергей Михайлович, генеральным директором ОИ «Хорошо Восток» являлся Бруно Лепро. Одним из направлений деятельности ОИ «Хорошо Восток» являлась так называемой сумма продажи косметической продукции по почте тем клиентам, которые заказывали ее через интернет, а также так называемые «мейлинги», то есть отправка клиентам рекламных писем и буклетов для оформления будущих заказов. Производство 80% косметической продукции марки «Хорошо» осуществлялось из Франции. Готовая косметическая продукция поступала в Россию в дистанционном центре «Бельгисман», расположенном в городе Ярославле, где происходило формирование посылок для последующих отправки в адрес конкретного клиента. В дальнейшем посылки устанавливались на так называемые палеты, то есть деревянные поддоны, которые вместе с косметической продукцией поступали с Франции. После этого поддоны с посылками целились в филиалу ФГУ Почты России, да и дальнейшей отправки клиентам. Учитывая, что на должность руководителя направления почтовых услуг я была назначена на 2008 года, я не помню, какие именно структуры подразделения ФГУ Почты России, в каких объемах сдавались почтовые отправления посылки «Хорошо Восток». Я точно помню, что весь объем посылок нашей компании после моего назначения на указанную должность уже сдавался в подразделение ВПС России по Ярославской области, а также на Казанский вокзал. Какие транспортные предприятия оказывали для «Хорошо Восток» услуги при привозке почты из Бертесмана до структурного подразделения ПГУ «Почта России» в настоящее время не принято. В процессе своей трудовой деятельности на должности руководителя направления почтовых услуг я познакомился с одним представителем ФСТС России по Ярославской области, Союзской Ирины Борисовны. С последней мы неоднократно обсуждали производственные вопросы, связанные с возможностями приема местных ФПС конкретных объемов посылок и «Хорошо Восток». Как выяснила Савицкая, возможность местного ФПС принимать тот или иной объем посылок зависит от наличия объема для обеспечения ФПС транспортом. Кто обеспечивает ФПС Ярославской области транспортом, мне неизвестно. Кроме того, и «Хорошо Восток» периодически сталкивалась с тем, что ФПС Ярославской области накапливалось большое количество посылок, которые в свое время клиентам не отправлялись. Данные проблемы я также обсуждала с Савицкой, но в большей мере с ней контактировал сотрудник УИ «Хорошо Восток» Васков Дмитрий, который находился в дистрибуционном центре «Бельгисман», обеспечивал контроль за производственным процессом формирования и отправки посылок в «Хорошо Восток». Еще до назначения на должность руководителя направления почтовых услуг, примерно в апреле мая 2007 года, Аверьянов Сергей дал мне поручение встретиться с представителями ФГУ Почты России для обсуждения проблемы по возвращению пустых деревянных поддонов и московских филиалов ФГУ Почты России дистрибуционный центр «Бельгисман». Для обсуждения данной проблемы ФГУ Почты России состоялось собрание, потом со стороны данного государственного предприятия приняли участие Навальный Олег и несколько сотрудников. На собрании мы договорились, что ФГУ Почта России на вас возвращение данных поддонов обратно в дистрибуционный центр «Бельгисман». Спустя примерно полгода после указанной встречи я стал более часто общаться с Навальным Олегом,
Поскольку там временем было назначено отговорящий должность в главном центре национальных периодов почты. Я отвечал за логистику филиала ПГУ Почты России, то есть он временем отвечал за сверленность и качество оказанных клиентов почты. Примерно в конце 2007 года, в начале 2008 года, СРПС России в Ярославской области сложилась критическая ситуация с приемом посылок и «Прощай, Восток», которые доставлялись из ГИБДИСМА. Как выясняла Савицкая, для «Прощай, Восток» была установлена жилищно-пропускная способность посылок, которая составляла 100 или 150 тысяч штук. Соответственно, большее количество посылок, как и «Прощай», то есть Россия в Ярославской области, принять не имело возможности. Соответственно, ли это действительности или нет, я точно не знаю. В этой связи Аверьянов Сергей дал мне поручение изучать вопрос о возможности доставлять наемным грузовым транспортом излишек посылок, которые не могут принять из России по Ярославской области, вынуждены которым подразделение по ГУ Почты России. Парка собственного грузового транспорта и «Прощай, Восток» не имела. Насколько я помню, по данному вопросу я обратилась в транспортную компанию ООО «Логотранс», услугами которой на тот момент пользовался «Прощай, Восток». Однако «Логотранс» есть небольшую грузоподъемность имеющуюся у него транспорта, типа ЗИЛ, Бычок и тому подобное, не имела возможности предоставить нам грузовой транспорт грузоподъемностью 40 тонн. Кроме того, Аверьянов самостоятельно обращался в транспортную компанию, которая оказывала для «Прощай, Восток» услуги по перевозке нашей косметики со склада «Рако» в городе Домодедово, магазина нашей компании. Вероятнее всего, данную проблему я обсуждала с Навальным Олегом, который пояснил, что если компания «Прощай, Восток» намерена решить уже указанную проблему, то для этого необходимо заключить договор об оказании транспортных услуг с его главной пропускной агентством, которое имеет тесные отношения и связи с ФБУ Почты России. Со слов Навального Олега, сотрудничество с главной пропускной агентством позволит «Прощай» избежать всяческих проблем при приеме посылок в филиалы ФБУ Почты России. Этот Навальный Олег обещал содействовать решению данных проблем, а также содействовать увеличению пропускной способности приема посылок и «Прощай, Восток» по своим путям. Со слов Навального Олега, он сможет обеспечить уже указанные перевозки посылок и «Прощай, Восток» из Ярославля в город Москву, в главном центре магистральных перевозок почты с помощью главной пропускной агентства. По ценам, сопоставимым с ценами, которые предлагали нам иные транспортные компании, примерно за 23-24 тысячи рублей за один рейс. Какие-либо подробности относительно обеспечения международной организации грузовых транспортов, а также о своем личном участии в руководстве главной пропускной агентства, Навальный Олег не рассказывал. По слову Навального Олега, лишь указанную стоимость грузовых перевозок по главной пропускной агентства обеспечивает за счет того, что периодически проездом через город Ярославль возвращаются пустые грузовые автомашины, которые смогут загружаться в Верхнесмане. Посылка на «Прощай, Восток» доставляется из города Москвы, филиал ФБУ Почты России. По данным договору и предложения представителя ФБУ Почты России Навального Олега, в том числе его обещание оказывать содействие в решении проблемы с приемкой почтовых отправлений ФБУ Почты России, я сообщила Аверьянову Сергею, который должен был предложить об этом руководству «Прощай, Восток», в частности, административно-финансовому директору МИИ Христиану, генеральному директору компании «Журналисту». Я лично с руководством нашего предприятия для обсуждения указанных вопросов не встречался, так об этом нужно предложить Аверьянову. Через некоторое время после последних сообщений о том, что руководство «Прощай, Восток» не возражает заключение договора на оказание транспортных услуг главное подписное агентство, о чем я сообщил Навальному Олегу. В этой связи я и Аверьянов более не занимались поиском транспортной компании, которая имела возможность направления транспортного транспорта через город Ярославль для перевозки посылок и «Прощай, Восток» за наименьшую стоимость, нежели предложенную Навальным Олегом. В процессе переговоров с Навальным относительно заключения договора у меня сложилось впечатление, что главное подписное агентство более, кроме «Прощай, Восток», клиентов не имеет. Однако я исходила из того, что заключение данного договора с фирмой, предложенной Навальным Олегом, позволит избежать проблем при приеме почтовых отправлений по отделению ФБУ Почты России. Через некоторое время последний составил проект договора между главной подписной агентством и «Прощай, Восток» на оказание транспортных услуг и традиционное обслуживание, а затем направил мне по электронной почте. Моего рабочего компьютера в офисе УИ «Прощай, Восток», располагавшегося на тот период времени занял на улице Петровка в городе Москва. При изучении договора я обратила внимание, что генеральный директор главной подписной агентства был указан некий ранний день знакомый запрос. Однако по данному поводу вопросов Навальному Олегу я не задавала. Запрос я не знала, кто никогда с ним не встречалась. Согласно указанному договору, стоимость одного рейса по маршруту Ярославль-Москва составила 23 600 рублей с МВС. В процессе подписания договора Навальный Олег сообщил, что заказ на подачу грузового транспорта необходимо будет передать его подчиненному и мужчине Алексею, непосредственно который будет обеспечивать данный транспорт. Совещание Алексеем не было знакомо и ранее, поскольку неоднократно с ним контактировал по вопросу направления мейлинга. Кроме того, по вопросу направления мейлинга я также общался с работником ФБУ Почты России Сапроном Владимиром. После этого Навальный Олег передал мне оригинал договора между главным подписанием ФБУ и «Прощай, Восток», который прошел согласование мне как инициатора разоблачения, так и юридической службы нашей компании. Данный договор уже был подписан генеральным директором главного подписного агентства «Запрутика». После того, как уж указан договор был подписан со стороны и прошел восток Милитом Христиану, второй взгляд договора я передал лично в руки Навального Олега. Примерно с лета 2008 года Васьков Дмитрий, который от меня был осведомлен относительно того, что инициатором заключения договора с главной подписной агентством выступил мимо сотрудников ФБУ «Почта России» Навального Олег, стал заказывать через извещение Алексея грузовую машину для перевозки них посылок из Варшавосток, назначенных для отправки в структурное подразделение ГЦМВД в городе Москва. Для организации доступа транспортных средств главное подписное агентство «Бертельсман» требовало заверенность на всех водителей с указанием конкретных транспортных средств, которые будут переводить посылки в Варшавосток. Позже сообщил Навальный Момент, который пообещал, что представит никакую доверенность. В последующем Навальный Олег изготовил данную доверенность, которая в личных неизвестных обстоятельствах была передана «Бертельсман». Документы об арте, касающиеся отношений и взаимоотношений между Украшей Востока и главным подписным агентством, Навальный Олег приложил сюда через курьера по имени Дмитрий, представьте мне его, не номер его мобильного телефона. Я так и записал телефонный номер в своей записной книжке Дмитрий вам подписка. По мере необходимости Дмитрий приезжал в офис Украшей Востока, передавал на счета на оплату услуг главным подписным агентством, которыми отрицает генеральный директор Запорожского. Я, в свою очередь, передавала Дмитрию акт жительных работ, составленный между главным подписным агентством. С Дмитрием я практически не общалась, какие имеются у него отношения с Навальным Олегом, и какого он имел отношение к главному подписному агентству, я не знаю. Примерно в декабре 2008 года, может быть позднее, Навальный Олег сообщил мне о том, что учредительные документы главного подписного агентства внесены изменения относительно смены генерального директора Запутского на них еще полужана. И теперь все документы главного подписного агентства будут составляться Олегом Чирковым. Более на данный вопрос Олега не обсуждались, Чирковы-Жанна я никогда не встречалась и не общалась. Ежедневно, в зависимости от объема инвестиционных продаж, Васьков Дмитрий через извещение Алексея заказывал от 3 до 8 часовых машин. За подъемностью 40 тонн продали, прибывали в дистрибуционный центр «Бертельсман», загружались посылками в Варшавосток и отправлялись в подразделение ГЦМПП для следующей отправки. Посылки и Варшавосток, которые подлежали сдаче из «Бертельсман» подразделения ФПС России по Ярославской области, доставлялись в транспорт на ООО «Транс». Для того, как был заключен договор, главное подписное агентство нашей компании неоднократно во время пиковых продаж перепраздничного не сталкивалось с проблемой приема почтовых отправлений и прошел остаток на службу специальных фигур в Почте России. Основные проблемы приема почтовых отправлений были связаны не с нарушением почтовых правил со стороны прошел остаток, а с организацией работы по подразделению почты, которые принимали, обрабатывали и переводили наши почтовые отправления, чтобы тоже собрать простой грузовой транспорт и нарушение срока отправки почтовых отправлений нашей компании. После заключения договора с главным подписным агентством при возникновении подобных проблем, согласно ранее поступившим предложениям от Навального Олега, я стал звонить последовательно, обращаться за содействием и будет решение. После моих звонков Навальный Олег обещал решить уж указанные проблемы, а грузовой транспорт с почтовым управлением на Владивосток, подпускать подключение к его почте России или разгрузки и приема почты. Мне точно неизвестно, принимал ли Навальный Олег какие-либо меры к решению уж указанных проблем. Подобным образом и Каши Восток работал с главным подписным агентством до моего ухода из компании. С начала 31.08.2009 я уехала во Францию на обучение, которое продолжалось до декабря 2010 года, а после этого в связи с предстоящим трудоустройством во Франции я уволилась из Хороши Восток. Непосредственно перед уходом из Хороши Восток Навальный Олег поинтересовался, к кому из числа сотрудников компании можно будет обращаться некие по вопросам обмена документами. Я посоветовала ему обращаться к своей подруге и коллеге по работе Никиной Светлане. За неделю до моего отъезда в Москву на вопрос 07.02.2014 я по скайпу позвонила Навальному Олегу, поинтересовалась о его делах. Он сказал, что дела его очень очень. Я в свою очередь сообщила Навальному Олегу, что меня вызывают на допрос лестный кабинет, на что Олег поинтересовался, не боюсь ли я идти к своей русской, а также то, что меня могут вернуться давать показания, которые должны слышать. Я сказала, что мне нечего скрывать, и на этом наш разговор был окончен. С родственниками и членами семьи Навального Олега я не знакома. Перед началом входа или по окончании допроса свидетеля замечание заявления не поступило, протокол прочитан лично, подпись имеется, в том числе и на каждой странице протокола допроса. На этом ваше честное обвинение закончил представить доказательства.
Все. Я стесняюсь спросить, ваша честь, у нас такой уникальный процесс, когда мы потерпевшего допрашивать не будем? Я, может быть, со стороны обвинения забыла, но у нас до сих пор потерпевший и Фраше не допрошен. И заявитель Бруно Лепр у нас не допрошен и не вызван. Как мы можем закончить представить обвинение, если у нас обвинение без потерпевшего, что ли?
Сторона обвинения представляет
Прекрасно. Прекрасно. Я вообще такую, про такую ни разу не слышал, Ваша честь. Мне кажется, даже вы про такую не слышали, чтобы в уголовном процессе не был допрошен потерпевший.
Ну, чтобы допрашивать адвоката, действительно.
Извините меня.
Это невозможно.
Компания и Фраше большая. Пусть не адвокату дают. Мы же допросили представителя МПК. Допросили.
Алексей Андреевич, а сторона обвинения представляет доказательства в том объеме, в котором считают...
Не, ну хорошо, Ваша честь, вы согласны с тем, что это в принципе абсурдно? Как мы можем не допросить?
Это право стороны обвинения.
Хорошо, у нас здесь уголовный процесс. Меня обвиняют, бог знает в чем. Почему потерпевший это не допрашивает? Как можно не допрашивать потерпевшего по делу? Такого вообще не бывает никогда, в принципе же, согласитесь.
Ваша честь, в данной ситуации мы не можем дать квалифицированную консультацию, да? Во-первых, сторона обвинения не отказалась от обвинения в части эпизода по Ифраше. И действительно крайне странно, что потерпевший не допрошен. Такое избирательное отношение к потерпевшим по делу, когда представитель МПК был допрошен в судебном заседании, но по каким-то неясным причинам не допрашивается представитель Ифраше. Если вы позволите все-таки узнать у стороны государственного обвинения, с чем это связано, то тогда, возможно, мы сможем оказать квалифицированную юридическую помощь нашему подзащитному. В данном случае мы это сделать не можем. Поскольку у нас имеется право на допрос потерпевших, этим правом мы хотим воспользоваться. Кроме того, и Уголовно-процессуальный кодекс говорит о том, что потерпевший не может отказаться от дачи показаний. Я думаю, что эта норма должна соблюдаться в этом процессе.
Также, уважаемый, хотелось обратить внимание, что ни один из допрошенных сотрудников ИФРАШЕ не имеет доверенности, которая либо не занимает должность, которая позволяла бы ему высказывать позицию ИФРАШЕ, представлять компанию. Это ни Кристиан Ельник, ни другие свидетели. Поэтому получается, что потерпевший у нас свою позицию не высказал. Было бы у нас дело по краже, вот у кого-то сперли мобильник. Вот мы так и не выслушали этого человека, у которого украли мобильник. Мы выслушали его родных, близких и так далее, но не самого его. А по поводу адвоката, Ваша честь, здесь, я считаю, неприменимо, потому что здесь адвокат представляет интересы именно потерпевшего. Но если даже взять аналогию с представлением адвокатом интересов подозреваемого обвиняемого, то есть когда он имеет статус защитника, то в таких случаях допрос адвоката и на следствии, и в суде. А возможно в том случае, если доверитель не возражает против этого. Доверитель не возражает против допроса. Я думаю, мы можем применить аналогию. Я не думаю, что компания Фраше будет возражать против допроса своего же представителя. Это во-первых. Во-вторых, ну тогда, Ваша честь, надо потребовать у Фраше, чтобы они направили к нам в процесс кого-либо еще, который имеет доверенность и может и полномочен представлять компанию.
Можно я добавлю? Поскольку я не могу все-таки пройтись мимо этого. Ваша честь, у нас вообще большие сомнения с самого начала этого процесса, что было событие преступления, в связи с тем, что в материалах дела есть единственное указание на официальную позицию Ифраше, а именно документ, в котором они черным по белому пишут: у нас нет никакого ущерба. И на фоне этого вы сюда даже не призываете потерпевшего. Каким образом это вообще может случиться? Кто-то же должен сюда прийти и сказать: да, здрасте, я потерпевший, я поддерживаю обвинение, и действительно Навальный у меня украл 20 миллионов рублей, как про это кричит Следственный комитет. Но если никто не приходит это и не говорит это очень странно. Как такое может быть? Что мы тогда вообще здесь рассматриваем? Хорошо, МПК, понятно, стеснялись, переживали, но, по крайней мере, как потерпевшие выступили. А Ифраше-то? Это все называется, зачем мы здесь сидим, дело Ифраше. Мне хотелось бы услышать, и я уверен, что компания Ифраше никак не может уклониться, если вы захотите ее допросить. Просто, наверное, обвинение не хочет этого делать по каким-то причинам. Но это абсурдно, это невозможно. Как можно вообще дальше это все рассматривать, если у нас нет потерпевшего? Да.
Поскольку сторона обвинения закончена, представляет доказательства, все-таки переходит к представлению доказательств стороны защиты.
Ваша честь. Да, пожалуйста. Перед переходом к стадии представления доказательств стороны защиты у нас ходатайство. Ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Считаем, что находящееся в вашем производстве уголовное дело по обвинению Навального ОА и Навального А в совершении преступлений, предусмотренных в части 4 статьи 159, часть 4 статьи 159, пунктом А, часть 2 статьи 174 прим. 1 УК, РФ подлежит возвращению заместителя генерального прокурора Российской Федерации в порядке, установленном статьей 237. Ваша честь, далее мы тут ссылаемся на правовую позицию Конституционного суда и Верховного суда. Тут на двух страницах я не буду это зачитывать. Более того, в нашем предыдущем ходатайстве о возвращении все эти нормы приводятся. По существу, защита полагает, что уголовное дело не может рассматриваться по существу в Замоскворецком районном суде города Москвы и подлежит возвращению прокурору для устранения препятствий рассмотрения в суде по ниже приведенным основаниям. 5 декабря 2013 года по 28 марта 2014 года по уголовному делу выполнялись требования статьи 217 УПК. Навальный Алексей, Навальный Олег и защитники Михайлова, Кобзев и Полозов знакомились с материалами уголовного дела. Непосредственно после уведомления об окончании следственных действий указанным выше лицам были представлены материалы уголовного дела номер 201/460-711-12 в 129 томах в подшитом и пронумерованном виде, как и предусмотрено уголовно-процессуальным законом. Ознакомление с материалами дела защиты осуществлялось путем их фотографирования на цифровой фотоаппарат и последующего прочтения, что отражено и подтверждается соответствующими графиками, содержащимися в материалах дела, в частности в том 130. Фотографирование производилось сплошным методом в полном объеме с первого и до последнего листа каждого тома уголовного дела. 10 декабря 2013 года, в период времени с 14 часов 40 минут по 16 часов 11 минут, в здании Следственного комитета Российской Федерации по адресу город Москва, технический переулок, дом 2, защитник Полозов в присутствии следователя следственной группы ГСУ СК России Сафаргалина в полном объеме сфотографировал представленный ему прошитый пронумерованный том уголовного дела номер 7 на 242 листах. Об этом в графике ознакомления защитника Полозова с материалами дела, том 130 лист дела 155, следователем Сафаргалиным была сделана запись с указанием об ознакомлении с этим томом в объеме 242 листа, что удостоверено подписью следователя и защитников соответствующих графов. Далее, в декабре 2013 года с прошитым и пронумерованным томом уголовного дела номер 7 в объеме 242 листа были ознакомлены Навальный Алексей, Навальный Олег, Михайлова и Кобзев, о чем также следователем Сафаргалиным в графиках ознакомления были сделаны записи, удостоверенные подписью следователей и перечисленных лиц. 28 марта 2014 года следователем Сафаргалиным были составлены два протокола ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела. Это протокол ознакомления Навального Алексея и его защитников, протокол ознакомления Навального Олега и его защитника, в которых в том числе также было указано об ознакомлении с томом номер 7 в объеме 242 листа. 7 ноября 2014 года в ходе допроса в Замоскворецком районном суде города Москвы по данному делу свидетеля Мельника защитник Полозов ходатайствовал об оглашении ответа следователя Нестерова адвокату Кадулу на трех листах, который содержится в томе номер 7 на листах дела 235-237. Данное ходатайство судом было удовлетворено, однако при обращении непосредственно к тому номер 7 для оглашения документа оказалось, что он находится на листах дела 234-236, а не на 235-237, как было заявлено Полозовым в полном соответствии со сделанными им ранее фотокопиями материалов дела. 19 ноября 2014 года защитник Кобзев на здании Замоскворецкого районного суда города Москвы повторно ознакомился с томом номер 7 и выявил факт того, что с момента ознакомления защиты с данным томом он в нарушении закона был расшит, перепронумерован, а его содержание существенно изменено. В частности, изменилось общее количество листов с 242 до 241, изменилась нумерация листов и их содержание. 21 ноября 2014 года в Замоскворецком районном суде города Москвы состоялся допрос следователя Нестерова по уголовному делу в качестве свидетеля. В ходе допроса Нестеров, будучи предупрежденным уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, на прямой вопрос защиты о том, вносились ли в материал уголовного дела после начала ознакомления с ним защиты какие-либо изменения, перешивались ли и перепронумеровывались ли тома дела, категорически ответил «нет». В этот же день, после судебного заседания, защитники Михайлова и Кобзев в здании Замоскворецкого районного суда города Москвы ознакомились с томом дела номер 130, содержащим протоколы и графики ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами дела. В результате адвокатами была выявлена и зафиксирована с помощью технических средств подделка и фальсификация 7 процессуальных документов, а именно протокола ознакомления обвиняемого Навального Алексея и его защитников с материалами дела, графика ознакомления защитника Навального Кобзева, графика ознакомления защитника Навального Михайловой, графика ознакомления обвиняемого Навального, протокол ознакомления обвиняемого Навального Олега и его защитника с материалами дела, графика ознакомления обвиняемого Навального Олега и графика ознакомления защитника Навального Олега Полозова. В частности, на первых страницах пяти упомянутых графиках в строке об ознакомлении с томом номер 7, в столбце, в котором указано общее количество листов тома номер 7, с помощью корректирующей жидкости штрих, указанное ранее рукописным способом количество листов 242, было исправлено на 241 путем нанесения корректирующей жидкости на цифру 2 и написания поверх нее цифры 1. Кроме того, первые страницы двух упомянутых протоколов ознакомления повторно уже подписывались уже после подписания защиты, были распечатаны на принтере заново после внесения изменений в исходный подписанный документ, в частности, исправление общего количества листов тома номер 7 с 242 на 241, после чего вложены и вшиты в том номер 130. Очевидно, что использование корректирующей жидкости в первом случае и перепечатывание листов во втором обусловлено исключительно наличием подписи обвиняемых и их защитников в графиках и их отсутствием на первых страницах протокола. Таким образом, в период с 10 декабря 2013 года по 7 ноября 2014 года, после предъявления обвиняемым и их защитникам подшитых и пронумерованных материалов дела, следователь Нестеров, являясь должностным лицом в нарушении требований УПК, излишней заинтересованности в негативном для обвиняемых исходе уголовного дела, лично внес, либо дал указание подчиненным следователям внести изменения в том номер 7 и в том номер 130. Заведомо ложные сведения и исправления, искажающие их действительное содержание. А затем, 21 ноября 2014 года, желая скрыть данные факты и избежать ответственности за свои действия, в ходе допроса в качестве свидетеля дал в Замоскворецком районном суде города Москвы заведомо ложные показания о том, что после начала ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами дела в них какие-либо изменения не вносились, а тома не перешивались и не перепронумеровывались. 24 ноября 2014 года Навальным Алексеем, по данным фактам, Следственный комитет Российской Федерации подано заявление о совершенном преступлении в связи с наличием в действиях Нестерова и, возможно, иных должностных лиц признаков преступления, предусмотренных статьей 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 286 «Превышение должностных полномочий», 292 «Служебный подлог», часть 3 статьи 303 «Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении», часть 2 статьи 307 «Заведомо ложные показания свидетелей в суде, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». В соответствии с частью 1 статьи 217 УПК, после выполнения требования статьи 216 следователь предъявляет обвиняемому его защитнику подшитый и пронумерованный материал уголовного дела. Данное требование закона следователем нарушено. Защита ознакомилась с томом номер 7, имеющим одно содержание, а в суде государственным обвинением используется том номер 7, имеющий другое содержание. Таким образом, требования статьи 217 по уголовному делу не выполнены. Том номер 7 расшивался, перешивался, перепронумеровывался. В него вносились выгодные стороне обвинения и изменения на той стадии, когда внесение изменений в материалы запрещено законом. В защите материала дела в полном объеме таким образом представлены не были, что нарушает право на защиту. Более того, право подсудимых на защиту также нарушается, поскольку сложилась ситуация, при которой защита ссылается на документы, с которыми она ознакомилась, и в результате на этих листах фактически оказываются другие документы, что препятствует осуществлению защиты и превращает судебное разбирательство в абсурд. При таких обстоятельствах рассмотрение дела по существу считаем невозможным. Данное основание само по себе является основанием для возвращения уголовного дела прокурору из суда, поскольку ненадлежащим образом сформированное уголовное дело исключает возможность постановления судом приговора или иного решения. В противном случае сам предусмотренный УПК институт ознакомления обвиняемых и защитников с материалами дела в прошитом пронумерованном виде как отдельной стадии производства по делу является абсолютно бессмысленным, поскольку не достигает своей цели – обеспечения реализации принципа состязательности и права на защиту. Именно прекрасно зная и осознавая данное обстоятельство, следователь не просто перешил и пронумеровал один из томов дела, но и сфальсифицировал данные 7 процессуальных документов, то есть всех документов, которые содержали сведения о том, сколько действительно листов ранее было в этом томе. Следователь прекрасно понимал, что несоответствие фактического объема дела, объему представленному защите, неминуемо влечет возвращение уголовного дела прокурора в порядке статьи 237. Именно поэтому следователь в ходе допроса в качестве свидетеля скрыл от суда данные факты, доложенные показания в данной части. И именно поэтому следователь в тиши кабинета вынужден был воспользоваться корректирующей жидкостью и внести изменения в уже составленные и подписанные процессуальные документы. Полагаем, что допущенные нарушения невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. Считаем, что возвращение дела прокурора необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. В связи с изложенным просим уголовное дело по обвинению Навальных в совершении преступлений, предусмотренных статьями 4 статьи 159, часть 4 статьи 159, пунктом А, часть 2 статьи 174, прим. 1 УК РФ, возвратить заместителю Генерального прокурора Российской Федерации для устранения препятствий его рассмотрения судом. А к данному ходатайству прилагается копия заявления Навального о совершенном преступлении от 24 ноября 2014 года на 4 листах, копии листов дела 2, 3, 16, 235-237, тома 7, с которыми защита была ознакомлена в декабре 2013 года, и копии листов дела 2, 3, 216, тома 7, которые в настоящее время имеются в материалах дела. Уважаемый суд, защитой 21 ноября были сфотографированы в ходе ознакомления с томом 130 графики, в которых появилась корректирующая жидкость и исправленное количество листов. Поэтому в связи с тем, что дело находится в производстве суда, я, естественно, не прилагаю эти фотографии. Ваша честь, я прошу обозреть судебное заседание непосредственно сейчас для, так сказать, обоснования нашего ходатайства, обозреть в томе 130 первой страницы графиков ознакомления обвиняемых и их защитников для подтверждения нашей позиции. Вот поскольку я прилагаю здесь фотокопии, из которых понятно, что изменилось содержание нумерации, но для, в части корректирующей жидкости штриха, да, прошу исследовать.
Обсуждается ходатайство об обозрении 130-м участника процесса. Сторона защиты подлежит обозрению.
Можно я добавлю? Ваша честь. У нас есть тот самый седьмой том, где лежит тот самое многократно упомянутое письмо Ефраше о том, что у них нет ущерба. И различные другие документы от компании Ефраше. И надо же так случилось, что уже после ознакомления дела, после того, как все было подписано, именно с этим томом были совершены какие-то манипуляции, фальсификации, которые по сути являются должностное преступление. Поэтому, действительно, если вы просто возьмете прямо сейчас 130-й том, откроете его, вы прямо увидите, как они просто тупо и нагло замазались за маской одну цифру и сверху написали ручкой другую цифру. Мне кажется, вот этого факта, ну, вот он просто настолько уже выпиет, что его невозможно игнорировать. Спасибо.
Кстати, потерпевших против обозрения 130-го тома графика. Ходатайство об обозрении 130-го тома графика. Никому не отговорить. Несите, пожалуйста,
6. Это я могу назвать, а вы посмотрите.
Да, подозреваю,
что в томе 130, в 130, это листы дела 42. Следующий 52. Потом 150 и 155.
Все поддержат и все подписали его.
Писатель потерпевших ваше мнение.
Усмотрение.
Сторона обвинения. Вообще, я возражаю защиту на обычного самому судебное заседание мы рассматриваем уголовное дело по обвинению Навального в тех томах, в том количестве там, которые представлены следствием. И обращаю внимание суда общественных процессов, что у нас рассматривается и исследуется только то уголовное дело, где там предоставлены в суд
объявление стороны защиты о том, что были внесены какие-либо изменения, которые бы не отражались, не были отражены, либо были скрыты от стороны защиты, являются несоответствующими действительности, поскольку, как именно сказать, уголовное дело. Все процессуальные документы, которые требуют утверждения подписи стороны защиты, подписаны в соответствии с требованиями закона. Более того, по данному факту, несмотря на то, что министр был вызван по ходатайству стороны обвинения, он давал пояснение. По данному факту, будучи предупрежденным уголовной ответственностью. Более того, хочу обратить внимание на то, что каждое судебное заседание, когда там требовалось исследование письменных материалов уголовного дела, сторона защиты говорила, что оно не готово. Поэтому утверждение о том, что они тщательно готовились к судебному заседанию, потом фотографирование, тщательное изучение, как минимум не соответствует действительности. И еще раз повторюсь, что судебные заседания следуют все дома, которые находятся у суда, они такие либо документы, непонятным образом возникшие у стороны защиты, которые сторона защиты имеет право и возможность принести свои изменения, поскольку это их личные документы. Кроме того, не один тот документ, который собирается сторона защиты, который якобы является первоисточником и находится в руках стороны защиты, не имеет соответствующих подписей и печати.
На этих основаниях,
данного характера. Нет подписи, что за маска?
То, что мы представляем, нету подписи и печати. Откуда за маска?
Установил отказать внутреннее ходатайство возвращение настоящего уголовного дела прокурора, поскольку каких-либо безусловных оснований для возврата предусмотрено статьей 267 суд не усматривает. Также суд отказывает приобщение копий, являющиеся приложением ходатайства со стороны защиты, поскольку указанные документы никем не заверены, происхождение судьи неизвестно.
Часть ордена
соблюдения. В связи с чем суд возвращает защиту терапевта.
Ваша честь, а можно просто, я хотел уточнить, а вы хотели, чтобы мы взяли у следователя документ с подписью и с печатью, что да, я за маской замазал, или как?
Мы же... Суд разрешил
ходатайство. Ваша честь, у нас есть оригинал заявления, вот с печатью Следственного комитета, и мы можем либо на обозрение, либо приобщить к материалам дела. Соответственно, это заявление о совершенном преступлении.
Документ не относится к предмету рассматриваемого уголовного дела, соответственно, действия.
Он относится к фальсификации материалов этого уголовного дела, Ваша честь.
Данный факт еще никем не установлен. Если у вас будут какие-либо результаты по данному заявлению, соответственно, уже конечный итог, вы вправе обратиться к таким ходатайствам. В настоящий момент заявление о том, что вы подали заявление на следователя, к нашему делу, к рассмотрению данного дела, отношения не имеет. В настоящем судебном заседании стороны защиты готовы представить доказательства?
Честь, мы внесли ходатайство с приложением списка свидетелей, которых мы просим суду оказать содействие и вызвать повесткой в последующее судебное заседание. Данные свидетели указывались стороной защиты после ознакомления с материалами уголовного дела в соответствии с статьей 217 УПК. И, соответственно, судом при вынесении постановления по итогам предварительного слушания от 1 августа 2004 было принято решение вызвать судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами. Соответственно, вот список из 25 лиц подписаны всеми со стороны защиты.
В связи с чем там что-то?
Я тогда оглашу список свидетелей. Колосовская Лариса Дмитриевна являлась руководителем отдела управления почтовыми потоками на железнодорожном водном транспорте ГЦМПП. Располагает сведениями о деятельности ГЦМПП 2008-2015 годах. Зернова Елена Николаевна. Работала руководителем отдела по взаимодействию с отдельными структурными подразделениями ГЦМПП. Также располагает сведения о взаимодействии структурных подразделений данного филиала. Макаров Владимир Борисович. Работал руководителем дирекции почтовой логистики СБУ Почты России. Располагал сведения о порядке выделения планового дополнительного регистрального транспорта для подразделений Почты России. Брагин Алексей Александрович. Работал руководителем департамента внутренних почтовых отправлений ГЦМБП, располагает сведениями о должностных обязанностях по занимаемой должности. Бажина Елена Владимировна. Работала руководителем департамента управления эксплуатацией сети ГЦМБП, располагает информацией о полномочиях и обязанностях сотрудников ГЦМБП. Левина Светлана Владимировна. Начальник отдела почтовых услуг Московского региона ГЦМБП, осведомлена о должностных обязанностях сотрудников ГЦМБП. Копылов Владимир Александрович. Работал руководителем Ярославского центрального сортировочного центра. Располагает информация о пропускной способности данного центра в 8-12 годах. Волкова Альбина Владимировна. Работала заместителем начальника Ярославского центрального сортировочного центра. Располагает сведения о порядке сдачи почты компании «Враше Восток» в Ярославский центр в 8-12 годах. Савицкая Ирина Борисовна. Работала заместителем начальника по эксплуатационным вопросам Ярославского магистрального сортировочного центра. Располагает сведения о производственных возможностях центра в 8-12 годах. Кузьмичёнова Людмила Анатольевна. Работала в дистрибуционном центре «Бертельсман» заместителем начальника по связям с почтой. Располагает сведениями о объемах сдачи почты в «Враше Восток» почтовое отделение в ГУ «Почта России» в интересующих годах. Афанасьева Юлия Игоревна. Работала в ООО «Главное подписное агентство». Располагает информацией об отношениях данной компании с компанией «М-Сити», региональными транспортными компаниями. Кузнецов Михаил Александрович. Работал техническим директором ООО «М-Сити». Располагает сведения о коммерческих отношениях данной компании с главным подписным агентством и компанией «МПК». Талышев Дмитрий Николаевич. Работал ведущим менеджером ООО «М-Сити», располагает сведениями о сотрудничестве данной компании с компанией «Главное подписное агентство» и компанией «МПК». Никулин Николай Вячеславович. Работал инженером компании «МПК», располагает сведениями о нарушении компании МСПЦ своих обязательств по договору с МПК. Лепру Бруно. Был генеральным директором компании «Враше Восток», располагает сведения о коммерческих отношениях данной компании по договору с главным подписным агентством. Батова Жанна Валерьевна, соответственно, работала в компании «Враше Восток», располагает сведения о заключении договора данной компании с компанией главного подписного агентства. Крылов Антон Александрович, финансовый директор компании «МТК Поволжье», располагает сведения о заключении исполнения договора данной компании с главным подписным агентством. Кибурева Оксана Павловна, работала бухгалтером компании «МТК Поволжье», также имеет сведения о взаимоотношении с главным подписным агентством. Ноздрачев Денис Александрович, председатель правления АКБ «Связьбанк», основного акционера компании «МПК», располагает сведения о коммерческих отношениях «МПК» главного подписного агентства. Также ряд экспертов, проводивших судебные экспертизы по данному уголовному делу. Миронов Сергей Владимирович, Павлишин Максим Станиславович, Светлаков Сергей Сергеевич, Степина, Гостева, Сухарева.
Кто-либо из заявленных свидетелей защиты настоящего судебного заседания явился?
Нет, Ваша честь. Указано, что свидетель, но никто не явился.
Сторона защиты все поддержит, пожалуйста?
Да.
Представитель, прошу ваше мнение.
Не возражаю.
Сторона обвинения. Я хочу отметить, что, безусловно, суд, соответственно, требования кодекса указывает сторонам помощи в вызове свидетелей, в том числе оформляя приводы, направляя повестки. Мы обращаем внимание на то, что как сторона обвинения, исключивая явку свидетелей, мы, прежде чем просить обращаться к суду с данной просьбой, мы исчерпали все свои меры возможности, как минимум, обзванивая данных свидетелей, приглашая их в судебное заседание, если уж они категорически отказываются, мы тогда обращаемся к суду с этими просьбами. Я обращаю внимание туда, что на сегодняшний день в судебном заседании сторона защиты не представлена сведения и данных о том, что данные лица вызывались в судебное заседание, не являются, они отказываются. Что касается свидетеля Батова, решение судом было принято в сегодняшнем судебном заседании, показания были оглашены, в связи с тем, что судом исчерпаны все меры по вызову данных свидетелей, в том числе и путем ее привода. Поэтому
нашего свидетеля Батвии, я возражаю, поскольку такая работа уже сюда проводилась. Что касается экспертов, тоже возражаю, то есть тоже судебные заседания экспертизы исследованы, а те вопросы, которым они должны быть допрошены стороной защиты, не доведены данной экспертизы, все обычные сегодняшние заседания признаны законными и допустимыми доказательствами, по которым вопросов не имеется.
Ну, хотел бы реплики сказать, что, что касается экспертов, допрашивать их, естественно, мы планируем относительно проведенных ими экспертиз, до настоящего момента юридической оценки данных доказательств еще сделано не было, поэтому нельзя же утверждать, что данные экспертизы уже являются полностью законным и надлежащим доказательством чего-либо. Что касается свидетелей Батовой, мы, напоминаю, не считаем, что до нее была доведена информация о том, что ее вызывает судебное заседание, и считаем, что должны быть какие-то дополнительные необходимые меры к этому предприняты. Что касается остальных свидетелей, мы также упоминаем, что они указывались стороной защиты после ознакомления с материалом уголовного дела, и УПК предусматривает обязанность суда вызове данных лиц, на оказание которых ссылается сторона защиты.
По поводу свидетеля Здрачева Дениса Александровича, я хочу пояснить. В материале дела имеется его допрос, из которого следует, что в тот период времени, в который сейчас рассматривается судебное заседание, он не работал в Аковой Связьбанк, и как бы об обстоятельствах данного дела он ничего не может сообщить. Поэтому я не вижу смысла
вызывать управление свидетеля.
Да, он сказал, что он проведен.
Нет, Ваша честь, он как раз давал показания, касающиеся обстоятельств данного дела, в том числе по обстоятельствам проведенной ревизионной комиссии проверки МПК. И естественно, что этот свидетель все-таки должен быть допрошен.
Суд постановил ходатайство о вызове судебного заседания свидетелей защиты приобщить к материалам уголовного дела. В свою очередь суд окажет содействие в вызове указанных свидетелей на следующие даты. Соответственно, после согласования даты отложения судебных разбирательств путем выдачи повестки на руку стороне защиты.
Нет, в данном заседании нет показателей. Завтра мы готовы привести свидетеля. Мы же про завтра оговаривали, да, по-моему, что мы завтра. Нет, не вне списка, а в списке тех, кого мы просим оказать содействие. В связи с этим мы просим отложить судебное заседание на завтра, как и все устраивает, на 2 часа.
Обсуждать заседание ходатайства, стороны защиты предложения судебного заседания, все ли задержаны, сторона обвинения предложения. В порядке статьи 253 отложить судебное заседание для подготовки стороны защиты в стороне доказательства очень судебного заседания. Кого-либо из данного списка на завтра желаете вывезти?
Технически это. Мы собираемся направить повестку в вашей почте официально. Мы не можем привезти и засунуть там, в дверь там, или в почтовый ящик.
Обеспечить авто можете, да?
Вот этих нет.
Нет, этих нет. Которых можем, их нет в списке.
А вы можете подождать еще, что вы пытались их вызвать? Имеется
такое? Ваша честь, вы же их вызывали, как я понимаю, согласно спискам, представленным сторонами. Это указано в одном из постановлений о назначении дела к слушанию. Собственно, соответственно, защита это не делала.
Ваша честь, я хочу заметить, что... А что мы можем представить? Прокуратура говорит на словах, что мы звонили, они не приходят. Мы вынуждены им доверять, так что мы тоже... Мы утверждаем, что мы сами не можем их вызвать. Поэтому слова на слова.
Все-таки в порядке статьи 253, окажется судебное заседание на 26 ноября в 2 часа.
Там нарушена нумерация, Кир, я забираю.